Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Реэ из последующего духовного камня, который есть Машех. И как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Реэ? Слово Реэ в переводе с иврита означает видеть, смотреть, рассматривать, обозревать. Если смотреть контекст начала нашей недельной главы, то можно видеть, что речь идет о выборе между благословением и проклятием. Книга Дворим, 11 глава, с 26 стиха написано. Вот, в Торе стоит слово «Реэ», «смотри». Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Привечного Всесильного вашего, которые заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Привечного Всесильного вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Таким образом, учитывая то, что название главы включает в себя все ее содержание, можно сказать, что вся наша недельная глава говорит нам о том выборе, который предлагает всякому человеку, живущему в этом мире. Дело в том, что Реэ написано в единственном числе, то есть Всевышний обращается через Маше к каждому человеку. Так вот, предлагается выбор каждому человеку, живущему в этом мире, между благословением и проклятием. Из текста Торы видно, что этот выбор связан с отношением человека к Слову Всевышнего. Если человек избирает послушание Слову Всевышнего всем своим сердцем, то в его жизнь приходит благословение. Если же человек отвергает заповеди Всевышнего и живет, руководствуясь собственными прихотями и желаниями, то в его жизнь приходит проклятие. И здесь нам следует понять, что и благословение, и проклятие, которое проявляется в жизни человека, живущего в этом мире, напрямую связано с присутствием Всевышнего в сердце человека. Это можно увидеть через учение Ишуа Машеха в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 23-24 стих. Ишуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня», то есть сейчас через Ишуа говорит о Машеха, живое слово Всевышнего. И тогда становится понятно, что речь идет о любви к слову Всевышнего. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Уже из этого текста мы видим, что для того, чтобы соблюсти слово его, слово о Машиахе, прежде нужно возлюбить Тору Всевышнего, которая течет из него, как последующего духовного камня. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, а он – это слово Всевышнего. И Отец мой возлюбит его. Вот здесь нам начинает раскрываться суть благословения, о котором говорит наша недельная глава Реэ. Отец возлюбит. Мы знаем, что Всевышний возлюбил весь мир и отдал Сына Своего за каждого человека. Но здесь речь идет о любви Всевышнего, которая раскрывается через единство, единение мысли души человека с мыслями души Слова Всевышнего. То есть речь идет о единстве человека со Всевышним через познание Его Слова. И результатом этого единения со Всевышним становится присутствие Всесильного в сердце человека в Машиахе Ишуа, как написано дальше. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Вот именно в этом суть того благословения, о котором говорит наша недельная глава Реэ. И мы уже говорили ранее, что материальное благословение, которое приходит в жизнь человека, это уже результат присутствия Всевышнего в жизни человека. Ибо там, где Всевышний, именно там приходит изобилие во всем. Но, как мы видим, все начинается с духовного. То есть, что сеет человек, то и пожнет. И потому дальше Ишуа говорит, 24 стих, 14 глава Иоанна: «Не любящий меня не соблюдет слов моих». Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Таким образом, кто не любит Тору, суть Слова Всевышнего, тот и слово его не будет соблюдать. И результатом такого поведения будет то, что Всевышний отдалится от такого человека. А это подобно тому, как уходят облака славы Всевышнего, а результат, как следствие, приходят змеи и скорпионы в жизнь такого человека. И вот несколько примеров, свидетельствующих об этом. Пророк Осия, 8 глава, прочитаю с 1 по 3 стих. «Трубу к устам твоим». Всевышний обращается к пророку. «Как орел налетит на дом Привечного за то, что они нарушили завет мой и приступили Тору мою. Ко мне будут взывать. Всесильный мой, мы познали, я да». Это как раз вот тот глагол, который говорит о духовном единении. «Мы познали тебя, мы Израиль». Еда – это сущностное познание, результатом которого является плод святости. А мы видим, что по сути, как говорит Всевышний через пророка, есть отвержение Торы и нарушение завета, как написано. «Нарушили завет мой, приступили Тору мою». И поэтому дальше написано: «Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его». Еще один пример, который также говорит о том, что всякое благословение в жизни народа связано с присутствием Всевышнего среди них. Это Бамидбар, 14 глава, 41 стих и дальше. Моше сказал: «Для чего вы приступаете повеление Привечного? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Привечного, и не будет с вами Привечного». То есть, как только человек отступает от Привечного, Привечный отступает от него. А когда Привечный отступает от человека, тогда враги души человека поражают его. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Привечного Моше не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хармы. Итак, мы все должны понимать, что благословение начинается с любви к Слову Всевышнего, которое в конечном итоге должно привести человека к познанию этого Слова. И это то, что мы называем Рема Всевышнего. Это именно тот момент, когда Слово начинает жить в человеке, если он растворяет это живое Слово Рема в своей душе, в своей верой. И, конечно, приходят испытания и проверки на то, какая вера у человека, насколько он верен этому слову. Таким образом, получается, что если даже будет рема у человека, а веры не будет, то в итоге не родится этот плод, имя которому святость. А мы знаем, что святость, она приходит от самого Всевышнего, живущего в человеке. Об этом можно прочитать в Римлянах 6 главе 17 стиха. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Вот обратите внимание. Были прежде рабами греха. А теперь мы должны представить члены наши в рабы праведности на дела святые, то есть на жизнь по слову Всевышнего. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть». То есть пока мы были рабами греха, то плоды или дела наши, они свидетельствуют о таких наших поступках, за которые нам стыдно. А вот когда мы стали рабами праведности, как пишет дальше апостол Павел, плод наш есть святость. 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечна». Что такое плод? Плод – это то, что рождается от соединения двух любящих друг друга сердец. Итак, мы видим, слово говорит, что святость приходит в нашу жизнь через наше рабство праведности. И все начинается именно с любви к Слову Всевышнему. Если любите меня, говорит Слово Всевышнему, то соблюдите Слово Мое. И Отец мой возлюбит вас, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И в этом суть благословения, присутствие Всевышнего в сердце человека через познание Ишуа Машеха. Иногда человек думает, ну вот я буду исполнять заповеди ради того, чтобы Бог меня благословил. То есть цель исполнения заповеди у этого человека связана с его эгоистическим намерением. Он хочет, чтобы в его жизни, в этом мире все было хорошо. Как вы думаете, благословит Всевышний такого человека? Ну, я думаю, что за все его добрые дела будет благословение. Так слово говорит. Но это совсем не то благословение, которое приходит в жизнь человека от его единения с Превечным. Вот именно об этой разнице между исполнением заповедей ради себя любимого и исполнением заповедей ради любви к Слову Всевышнего мы сегодня и поговорим, поскольку вся недельная глава именно об этом пути выбора, вот этого истинного благословения, о котором говорит Всевышний через Моше. И ключ к этому благословению находится в повелении Всевышнего не есть мясо вместе с кровью. Книга Дворим, 12 глава, с 23 стиха написано: «Только строго наблюдай, чтобы не есть крови». В Торе стоит слово «дам». «Дам» – кровь. А корень слова «адама» – земля – это и есть слово «дам» – кровь. Потому что кровь есть душа. В тексте стоит слово «нефеш» – душа. Речь идет о земной составляющей души человека. Не ешь души, нефеш, вместе с мясом. Мясо стоит слово басар. Басар – это уже твердая пища, которую нужно долго жевать, прежде чем проглотить. Не ешь ее, речь идет о нефеш, о дам. Выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Превечного. И тут сразу возникает вопрос, как моя еда, мясо без крови, может стать благословением для моих детей? Ну, об этом мы тоже поговорим чуть позже. А сейчас давайте попробуем понять, что значит в духовном контексте не есть мясо, басар, с душой, с нефеш. Слово басар от глагола басер по Стронгу 13.19. Имеет такие значения – возвещать добрые или плохие новости, приносить весть. Другими словами, кушать мясо в духовном понимании – это процесс, который Тора связывает с получением вести. И эта весть может быть как доброй, так и плохой. Мудрецы Торы говорят о том, что мясо, если говорить языком духовным, является образом твердой духовной пищи, которая сокрыта в Торе. То есть, когда мы говорим о твердой духовной пище, то мы говорим о той скрытой части истины, которая находится в Торе за ее видимой частью. То есть, видимая часть Торы – это молоко, которым начинают питать младенцев. А вот твердая пища – это уже для повзрослевших. Об этом апостол Павел говорит в послании к Коринфянам. В 3 главе первого послания, с 1 по 3 стих, он говорит о молоке. Прочитаю. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Машехе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Ну, вы понимаете, младенец, как только родился, у него даже зубок нет, чтобы жевать какую-то еду. Его кормят молочком. В молочке все есть, все витамины. И вот он питается, растет. А твердую пищу ему не дают. Дальше Павел говорит, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Таким образом, глядя на видимую часть заповеди, о том, что нельзя есть мясо с кровью, мы видим, что апостолы на Иерусалимском соборе отметили эту заповедь воздерживаться от удавленины, то есть не есть мясо с кровью, с другими заповедями, которые мы сейчас прочитаем, которые каждая оскверняют душу человека, а в итоге делают ее невосприимчивой к свету Торы Всевышнего, к свету Амашеха. Это все, что касается молока, с которого надо начинать питаться младенцем. И в книге Деяния, 15 главе, с 19 стиха написано: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, ибо Тора Моше от древних родов по всем городам имеет проповедующих ее и читается в синагогах каждую субботу». Так вот, все, что перечислили апостолы, то есть оскверненное идолами, блуд, удавленина, пролитие крови и делание другим того, чего не желаешь себе, вот все это затемняет душу человека и делает ее неспособной воспринимать свет Торы Всевышнего, то есть свет Амашеха. Мы знаем, что Всевышний повелел воссеять свет Амашеха в сердцах каждого человека, который принял искупительную жертву Иешуа Амашеха. И все это для того, чтобы просветить этим светом наши души, наши нефеш. А в чем суть просвещения? В том, что душа очищается от всякой темноты и наполняется светом Всевышнего, то есть приходит в подобие с Сыном Всевышнего. Приходит единство небесной составляющей, земной составляющей. Так вот, все, что перечислили апостолы, оскверненное идолами, блуд, удавленина, пролитие крови и делание другим того, чего не желаешь себе, все это затемняет душу человека. И в итоге она становится неспособной воспринимать свет Амашеха. Поэтому апостолы принимают решение, что начальное условие для уверовавших язычников, для того, чтобы они начали изучать Тору, то есть приходить в синагогу и погружаться в учение, вот эти начальные условия необходимы для того, чтобы им начал открываться этот свет Всевышнего, который будет просвещать эти души. А если этого не будет, то человек будет стараться, но понимание приходить не будет. Ну, все это то, что относится к младенцам, к молоку. А в начале второй главы первого послания к Коринфянам Павел говорит уже о том, кому именно он проповедует твердую пищу, а также о том, как выглядит эта твердая пища. 1 Коринфянам, 2 глава, 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию тайну, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Обратите внимание, вот эта тайная, сокровенная премудрость, именно она является источником нашей славы, то есть источником того света, который будет сиять через нас, когда эта премудрость, тайная, сокровенная, будет в нас, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Всевышний открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Всевышнего, дабы знать дарованное нам от Всевышнего. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовно с духом. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господина нашего, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Амашеха. Ну вот, здесь мы видим, что вот эту внутреннюю часть Торы, которую Павел называет премудростью Божией, тайной, сокровенной, апостол Павел уже проповедует, написано между совершенными, но если смотреть гречески, то между повзрослевшими. В итоге, складывая все вместе, мы видим, что любовь к слову начинается с питания молоком, но конечная цель – повзрослеть и начать познавать премудрость Всевышнего. Тайну, то есть сокрытую, которая в конечном итоге через ее познание станет сиянием славы Всевышнего у нас, или по-другому – брачными одеждами невесты Агнца. Помните, мы как-то в одном из разборов Торы говорили о том, что мудрецы называют все видимые события, о которых мы читаем в Торе, одеждами Торы. То есть Тора, учение о свете, спускаясь в этот мир, облекается в одежды этого мира, которые понятны для этого видимого мира. И мудрецы Торы говорят, что глупец тот, кто думает, что это и есть Тора. И дальше мудрецы Торы продолжают и говорят, а эти события, которые описаны в Торе, одеты на тело Торы. И суть этого тела как раз и есть заповеди, повеления и уставы Привечного. Но и это еще не суть Торы. Потому что суть Торы – это та душа, которая живет в этом теле. Вот это и есть истинная суть Торы. И апостол Павел об этой истинной сути Торы, то есть об этой премудрости Привечного, тайной, сокровенной, которую предназначил Всевышний прежде веков к нашей славе, он говорит так. 1 Коринфянам 6 глава 16 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом, то есть со Словом Привечного, суть, как мы уже говорили, Слово Привечного – это тело Торы, есть один Дух с Господом, то есть со Словом Привечного. То есть тот, кто соединяется с блудницей, становится с ней одно тело. Одно тело – значит одна душа, блудная душа. А тот, кто соединяется с телом Торы, то есть со Словом Привечного, с заповедями, повелениями, уставами, и становится одно тело с Словом Привечного, вот именно тот соединяется с Духом Привечного, то есть с тем Духом, который живет в Слове. Вот это единение со Словом Привечного как раз и происходит через откровение Слова Всевышнего, то, что мы называем Рема. Это как раз то, о чем мы говорили. Человек получает или добрую, или плохую весть на иврите «басер». Вот так объясняют мудрецы Торы духовную суть заповеди «кушать басар», «кушать мясо». Таким образом, заповедь «кушать мясо» – это очень важная заповедь для тех, кто входит в обетованную землю. Но есть предупреждение. Нельзя кушать мясо с кровью. То есть нельзя кушать басар вместе с нефеш. Давайте попробуем понять, что же нам необходимо сделать, чтобы убрать нефеш из мяса, из басар. Ибо написано, 23 стих, 12 глава Дворим, «Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа, нефеш, не ешь нефеш вместе с мясом, басар». Итак, слово нам говорит, нельзя есть мясо с кровью, потому что кровь есть душа, нефеш. Выше мы уже говорили, что кровь на иврите «дам» является корнем слова «адама». И речь идет о той земле, из которой были сотворены души всех животных и самого человека, с единственной лишь разницей, что душа человека сотворена с двойственной природой. То есть в душе человека есть и земная составляющая, и небесная составляющая. И этот образ человеческой души раскрывается нам через устроение храма Всевышнего, где есть святой святых, это небесная составляющая души человека, и там ковчег с речением Всевышнего, и там раскрывается сам Всевышний между двух кровьем над крышкой. А есть еще святое, и там стоит стол хлебов лица Всевышнего, светильник полноты духа Машиаха и золотой жертвенник воскурения. И это как раз образ земной составляющей души человека, которую надлежит очистить через познание Слова Всевышнего, через наполнение духом Машиаха, суть зажигания светильников, и через воскурение Фимиама, вот этих молитв, через которые и по которым Всевышний производит очищение наших душ. Так вот, в нашем тексте, где речь идет о том, чтобы не есть души, то есть крови с мясом, речь идет о душе человека, которая еще не очищена словом Всевышнего и наполнена всеми теми страстями, которые проявляются через всех животных, сотворенных из той же Адама, что и сам Адам. В Берешит 2 главе 19 стих об этом можно прочитать. Превечный Всесильный образовал из земли Адама всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, нефеш хая, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Вот здесь мы видим, как Адам определяет сущностные качества этих животных, которые сотворены из Адама. И это ему нужно было для понимания самого себя, своей нефеш, своей земной составляющей души. И именно поэтому Всевышний приводит животных Адаму, чтобы именно он дал им имена. Всевышний ведь мог и сам назвать их, но важно, чтобы человек сам увидел сущность своей земной души, которая нуждаться будет в очищении. А дальше написано: «Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». То есть из всех животных не было никого, кто был бы подобен вот этой небесной составляющей души человека. Потому что человек сотворен по образу Сына Всевышнего. Так вот, дальше мы видим, как Всевышний творит человеку жену, суть которой – кость от кости, то есть заповедь от заповеди, плоть от плоти, чувствование, как у Машеха, самого Адама. А Адам в это время спит. И, по моему разумению, здесь как раз сокрыт вот этот процесс уподобления наших душ о Машеху, Слову Всевышнего, которого Всевышний вдохнул в небесную составляющую души Адама. Ведь обо всем этом мы читаем еще до того, как Адам согрешил. Другими словами, самое простое духовное понимание сути заповеди Торы – не есть мясо с кровью. Это значит, при погружении в изучение Торы человеку нужно убрать все свои эгоистические намерения, суть животной души человека. Возникает вопрос, а почему это так важно сделать человеку? Дело в том, что когда человек приступает к раскрытию тайн Всевышнего, то есть к поеданию внутренней, сокрытой части Торы, суть которой – премудрость Всевышнего, тайная, сокровенная, которую Всевышний предназначил к славе нашей еще прежде веков, мы видим, что если человек будет это делать с кровью, то есть познавать премудрость Всевышнего вместе с нефеш, то вот эта кровь осквернит эту премудрость Всевышнего. В послании Галатам об этом процессе апостол Павел пишет так. 1 глава, 15 стих, написано: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Аравия – это то место, куда ходил и Илий пророк, помните? Там, где Моше разговаривал со Всевышним при купине, при горящем кусте. Так говорят комментарии. То есть здесь мы видим, как Павел, получив откровение от Всевышнего о его сыне, которого он должен благовествовать язычникам, он устраняет и свою плоть и кровь, а также плоть и кровь других людей, поскольку не идет советоваться с апостолами, которые предшествовали ему. Он в чистоте принимает это откровение Сына Всевышнего, уединяется, размышляет об этом откровении, а потом начинает уже проповедовать это откровение. То есть Всевышний открывает в Павле своего сына во всей полноте, и все это для того, чтобы он мог нести это откровение Сына Всевышнего людям во всем мире. Что очень важно подчеркнуть, не иудейской традиции, не обряды, а учение о том, как стать единым в своей душе, в своей нефеш, с естеством Всевышнего через познание Его Слова. И то, насколько высока для самого апостола Павла цена вот этого мяса, очищенного от крови, того мяса, которое Всевышний дает нам через Иешуа Машеха, живущего в апостоле Павле, мы можем видеть из слов самого апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 12 главе, 7 стиха по 9. Написано, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Амашех». Вот такова цена вот этого мяса, вот этих откровений, тайн Всевышнего, очищенных от крови, то есть от эмоций, от эгоистических желаний души апостола Павла, которую он заплатил за то, чтобы принести эти откровения, в том числе и нам. Таким образом, мы начинаем понимать, что если при поедании нами мяса, твердой духовной пищи, нами руководят какие-либо эгоистические намерения наших душ, например, желание обогащаться. Апостол Павел везде подчеркивает, что «я ничего от вас не брал», Коринфянам говорит. Или желание власти, или желание славы, или желание, чтобы люди о тебе говорили хорошо, или какая-то зависть, или какая-то злоба и так далее, то все это будет осквернять то мясо, те откровения, которые человек кушает, погружаясь в глубину Торы. И в конечном итоге все это принесет душе человека вред. Более того, этот вред будет не только душе такого человека, но и его детям. Да не будет это про нас сказано. Вот в Писаниях есть яркий пример поедания мяса с кровью. Это судьба Лота и его детей. Вы помните, Лот был племянником Авраама. Все откровения, которые имел Авраам, он делился и с Лотом, и со всеми своими домочадцами. И вот после их пребывания в Египте, когда Лот неожиданно обогатился вместе с Авраамом, вдруг у Лота появляются уже свои стада, то есть свои общины, и свои пастухи, то есть свои пастыри, которые начинают учить, ну, если говорить сегодняшним языком, доктрине процветания. И в итоге начинается ссора между пастухами Авраама и пастухами Лота. И чем это заканчивается? Давайте прочитаем, как об этом говорит Тора. Берешит, 13 глава, с 5 стиха. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». И вот 10 стих. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил привечный Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад привечного, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Привечным. Вот здесь, в судьбе Лота, мы начинаем видеть, как кровь начинает осквернять то мясо, которое ел Лот, питаясь учением отца нашего Авраама. А дальше Тора нам говорит о том, чем этот выбор Лота закончился для него, для его жены и его детей. Если коротко, то Лот потерял все свое богатство, на которое он надеялся и чему посвятил свою жизнь, потерял свою жену, да еще и детей родил от своих же дочерей, которые потом, дети, которых родил Лот, стали врагами сыновей Израиля. Вот так кровь может осквернить то мясо, если говорить духовно, которое человек будет кушать, погружаясь в откровение Всевышнего. А вот другой пример из пророков, который говорит о благословении детей до 1000 родов ради послушания заповедям отца. Речь идет о доме Рехава. Для справки, чтобы вы понимали о том, кто такие рехавиты. Это потомки кинеев, народа, который принял проповедь Итро, тестя Моше, когда тот вернулся на свою родину после заключения завета со Всевышним у горы Хариф. Об этом надо читать Ермиягу, 35 главу, с 1 по 19 стих. Я прочитаю. Слово, которое было к Ермиягу от Привечного во дне Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. Иди в дом Рехавитову, поговори с ними, и приведи их в дом Привечного в одну из комнат и дай им пить вина. Я взял и Азанию, сына Иеремии, сына Вацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Привечного, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Моасея, сына Селумова, стража ухода. И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите. И не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странники». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев. И вот мы живем в Иерусалиме. 12 стих. И было слово Привечного к Иеремии. Так говорит Адонай Цеваот, всесильный Израилев: иди и скажи мужам Иегуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих? Говорит Привечный. Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушается завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так, как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня. Посему так говорит Привечный Всесильный Цеваот, Всесильный Израилев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов сказал Ермиягу: так говорит Адонай Цеваот, Всесильный Израилев, за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. Зато, так говорит Адонай Цеваот, Всесильный Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Вот здесь мы видим яркий пример того, что не важно, из какого ты народа, а важно, любишь ли ты Слово Всевышнего и исполняешь ли ты его всем сердцем. И тогда, если все это есть, то это станет благословением и для тебя, и для твоих детей, и детей твоих детей. Благодарение Всевышнему за его обетование. Наша недельная глава, как мы уже говорили выше, начинается с того, что Всевышний предлагает человеку свободу выбирать между благословением и между проклятием. И мы отметили, что и благословение, и проклятие напрямую связаны с присутствием Всевышнего в сердце человека или с его отсутствием. И если человек выбирает благословение, то ему нужно начинать с того, чтобы возлюбить Слово Всевышнего всем своим сердцем. и начать исполнять его, вникая в себя и в Тору Всевышнего. Если принять то, что образ Ханаанской земли, куда вводит Всевышний свой народ, это и есть образ наших неочищенных нефеш, то становится понятно, что все в нашей жизни начинается с того, чтобы очистить эту землю от всякого идолопоклонства. И в этом суть начала пути отца нашего Авраама, о чем мы читаем в Берешит, 12 главе с 1 стиха. То есть сейчас мы посмотрим на все содержание недельной главы, и мы увидим, что это как раз и есть вот эти ступени избрания, благословения. Шаг за шагом, как человек поднимается к единению со Всевышним, а это единение со Всевышним и является источником всех благословений в жизни человека. Так вот, мы увидели, что все началось с любви к Слову Всевышнего и соблюдению этих заповедей. А дальше мы видим, что наша недельная глава говорит о том, что когда войдешь в землю, нужно эту землю очистить от всякого идолопоклонства. А по сути, это как раз вот начало пути отца нашего Авраама, о котором мы читаем в Берешит 12 глава с 1 стиха. «И сказал Привечный Аврааму, Лех Леха, выйди и иди к себе истинному, из земли твоей, то есть из традиций твоего народа, традиций той земли, в которой ты живешь». У язычников есть такое понимание, что в какую бы ты землю ни пришел, то тебе обязательно нужно послушаться или приносить жертвы тому Богу, который почитается в этой земле. Вот с самарянами так было, помните? Они послали к ассирийскому царю и говорят, пришли нам священника, а то Бог этой земли, значит, посылает львов на нас. И в итоге они и своим богам кланялись, и Привечному Израилеву кланялись. Ну, вот это мышление. А Всевышний говорит, что у вас так не должно быть. Когда вы войдете в эту землю, вы начнете с того, чтобы очистить ее от всякого идолопоклонства. Сейчас мы прочитаем об этом. То есть, все это в пути Авраама есть. Выйди. Иди к себе истинному, из земли твоей, то есть из традиций твоего народа, традиций той земли, в которой ты живешь, от родства твоего, то есть от обычаев твоего рода, то, как живут твои родственники, и из дома отца твоего, то есть образ жизни дома твоего земного отца, если ты родился в семье неверующих, из всего этого тебе надо будет выходить. А куда? Написано, в землю, которую я укажу, и в Торе стоит слово «арьеха», тебе, тебя истинного. Ну, так следует понимать этот перевод. Вот так начинается очищение Ханаанской земли, то есть наших душ, от всякого идолопоклонства. И в нашей недельной главе об этом 12 глава книги Дворим, я прочитаю с 1 по 3 стих. «Вот постановление закона, которое вы должны стараться исполнять в земле, которое Привечный Всесильный Отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеваете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники, сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы боговых, и истребите имя их с места того». То есть мы видим, что все, что в нашей душе связано с идолопоклонством, вплоть до названия месяцев этих светских, которые большая часть из них имена языческих богов, и дни недели в том числе. Вот это все надо убрать из нашей жизни. А дальше идет предупреждение. Если вдруг среди тебя появится какой-то пророк, который явит тебе чудо или знамение, но при этом будет звать служить другим богам, то знай, что Всевышний через это испытывает тебя на верность его заповедям. Это 13 глава книги Дворим, написано с 1 стиха. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при этом, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им». То есть, когда мы только в начале пути, нас впечатляют всякие чудеса, которые делают вот эти лжепророки, типа у кого-то не было зубов, там золотые зубы выросли или еще что-то. И люди как бы, ну, доверяют, что ли, этому. Но когда этот человек начинает проповедовать тебе другого бога, который отменил Тору Моше, который отменил праздники Привечного, которые суть времена свидетельства, с которыми мы должны приходить перед лицом Всевышнего о пройденном нами пути, то ты знаешь, что это лжепророк, и тебе не следует его слушать. А в итоге Тора нам говорит, что через все это Всевышний искушает нас, то есть испытывает нас на верность Его заповедям, Его Торе. Не слушай слов пророка сего или сновидца, ибо через сие искушает вас Превечный Всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Превечного Всесильного вашего от всего сердца вашего, от всей души вашей. Превечному Всесильному вашему последуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте, глаз его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступать от Превечного Всесильного вашего, выведшего вас из земли египетской, избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Превечный Всесильный твой, и так истреби зло из среды себя. То есть мы видим, Всевышний говорит, я вывел вас из этого египетского рабства. Я указал вам путь через мои заповеди, повеления, уставы. А вот этот человек, он хочет вас всего этого лишить. Он хочет вас вернуть опять в то рабство, где вы были. Поэтому не слушай слов того пророка. Конечно, мы никого не убиваем сейчас, когда мы живем в Новом Завете. Но такие люди должны знать, что есть приговор Всевышнего, и когда придет время, Всевышний исполнит слово свое. Поэтому есть еще время тем, которые проповедуют другого Бога, народу Всевышнего, раскаяться и обратиться. И это все этапы нашего пути вхождения в благословение. Дальше наша глава Рея говорит нам о том, что все заповеди о кашруте, о чистых животных, которых можно кушать, это не вопрос диетарных законов, а это вопрос нашей святости. То есть это вопрос присутствия Всевышнего в нашей жизни. 14 глава книги Дворим с 3 стиха. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олени, серна и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенное копыто с глубоким разрезом. Верблюда, зайца, тушканчика, потому что, хотя они и жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте. Но сих не должно вам есть из них орла, грифа, морского орла, коршуна, сокола, кречета с породой, то есть птицы, которые питаются падалью. Всякого ворона с породой его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породой его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породой его, и удода, и нетопоря. Все крылатые, пресмыкающиеся, нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. И вот 21 стих, который говорит нам о том, что все эти законы – это не диетарные законы, это законы, которые определяют святость народа Всевышнего. Написано: «Не ешьте никакой мертвечины, иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее или продай ему, ибо ты – народ святый у Превечного Всесильного твоего, не вари козленка в молоке матери его». Таким образом, 21 стих говорит нам о том, что законы кашрута напрямую связаны со святостью сынов Израиля. А святость, как известно, является свидетельством присутствия Всевышнего среди народа, в каждом из его народа. Дальше наша недельная глава говорит нам о важности отделения десятин, которые являются святынью Всевышнего, и это будет освящением всего того, чем благословил Всевышний человек. Прочитаю книга Дворим, 14 глава, с 22 стиха по 23, а потом 27 и 29, чтобы сократить. Написано: «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Превечным Всесильным твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там. Десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться привечного всесильного твоего во все дни». И дальше 27 стих, здесь же 14 глава, Дворим. «И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которая находится в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя, привечный всесильный твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». И на первый взгляд трудно разобраться, где о какой десятине речь идет, но нам поможет понять этот вопрос книга Товита. В первой главе с 1 по 8 стих об этом очень подробно написано и все понятно. Книга Товита, 1 глава с 1 по 8 стих написана. «Книга сказаний Товита, сына Тавиилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена Нефалима». То есть Тавит – это колено Нефалима, это одно из колен Израиля, который во дни ассирийского царя Энемесара взят в плен из Фисвы, находящийся по правую сторону Кидия Нефалимова в Галилее выше Ассира. «Я, Тавит, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды и делал много благодеяний братьям моим и народу моему, пришедшему вместе со мною в страну ассирийскую, в Ниневию. Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношей, тогда все колено Нефалима, отца моего, находилось в отпадении от дома Иерусалима, избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм селения Всевышнего и утвержден во все роды навек. Как все отложившиеся колена приносили жертвы Ваалу, Юнице, то есть богине Астарте, так и дом Нефалима, отца моего. Я же один. Часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками и десятинами произведения земли и начатками шерсти овец. И отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника». И дальше перечисление. Смотрите, как Тавит разделял десятины. «Десятину всех произведений давал сынам Левиным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме». То есть, есть первая десятина, есть вторая десятина. Есть еще третья десятина, которая приносится в 3-6 год, и тогда в эти года вторая десятина не приносится. «А третью давал», 8 стих, «кому следовало, как заповедовала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротой». Вот так раскрывается закон Торы о принесении десятин, и возникает вопрос, а как это связано с благословением, которое надо выбрать? Мы вначале сказали, что все, что описано в нашей недельной главе Ре, это ступени достижения вот этого благословения, которое мы избираем. То есть вот эти все этапы пути очищения души человека от ее эгоистического начала. И принесение десятины – это тоже очень важный этап того, чтобы очистить наши души от вот этого эгоизма, от вот этого себялюбия, от вот этой жадности. И дальше в продолжение этой же темы очищения души от ее эгоистического начала Тора нам говорит о прощении долгов в 7-й год. 15 глава Дворим с 1 стиха. «В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради привечного». Заканчивается наша недельная глава повелением Всевышнего о временах свидетельства, в которые сыны Израиля должны приходить при лицо Всевышнего с теми духовными плодами, которые они обрели на своем пройденном пути обновления своих душ через познание Слова Всевышнего, как свидетельство своего единения с естеством Сына Всевышнего. И весь этот путь каждого сына Израиля начинается с праздника Песах. Именно тогда мы решаем выходить из той тесноты в наших душах, на которую указывает нам наш Небесный Отец. Это мы записываем в свои полшекеля. как мы помним, именно из этих полушекеля, которые принесли сыны Израиля, были изготовлены основания для столбов скинии Всевышнего. То есть на этих полшекеля стоят все заповеди Всевышнего в наших душах, то есть храм Всевышнего. То есть на этих серебряных основаниях в наших душах стоит храм Всевышнего. И весь этот путь начинается с праздника Песах. Потом идет праздник Седмиц. Это праздник начатков нового хлебного урожая, когда во свидетельство Всевышнему приносится два хлеба из муки нового урожая, но они испечены еще кислыми. То есть новая природа уже есть, но присутствует еще немного старой закваски. А заканчивается этот наш путь, слава Всевышнего, осенними праздниками, когда в день трубного звука, Йом-Труа, мы воцаряем привечно там, в наших душах, где он еще не царствовал, когда мы в Песах выходили из этой тесноты. И еще по милости Всевышнего он дает нам 10 дней, чтобы, если есть что-то, что мы еще не смогли исправить, мы могли исправить. И в праздник Йом-Кипур происходит запечатление в наших душах вот этой новой природы, вот того утешения, которое мы получили Амашиахом на нашем пути, слава Всевышнего, в этом году. И в конечном итоге вот эта новая природа, вот эта премудрость Всевышнего, которую мы познали и которая укоренилась в наших душах через нашу веру, это уподобление наших душ естеству слова Всевышнего и будут как раз источником вот этих облаков славы, то есть теми шалашами, которых мы будем праздновать и веселиться в праздник Суккот, держа в наших руках лулавы, из четырех видов растений, которые мы соединяем с этрогом, суть, с самим Амашехом, и радуемся, веселимся перед Всевышним. А это суть, образ всей общины Машеха Иешуа. И об этом написано в 16 главе книги Дворим с 1 по 14 стих. Ну, чтобы сократить, я думаю, вы все это уже знаете, я прочитаю окончание вот этого повеления Всевышнего о том, чтобы три раза приходить на праздники Всевышнего, которые есть времена нашего свидетельства. Почему это так важно? Потому что наша недельная глава заканчивается словами предупреждения о том, чтобы на все эти времена свидетельства, которые определил Всевышний для своего народа, нам не приходить с пустыми руками. Ибо именно то рема, которое стало естеством наших душ, ее новой природой по подобию Сына Всевышнего, является свидетельством того, что каждый из нас действительно выбрал благословение и ел мясо без крови, как написано в Дворим, 16 глава, 16 по 17 стих. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо привечного всесильного твоего на место, которое изберет он. Праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо привечного с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению привечного всесильного твоего, какое он дал тебе. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Аминь.